Тема «Искусство первой половины XX века» и наш следующий вопрос, третий вопрос по счету, художественные принципы и этапы фавизма. Итак, фавизм, как я уже вам сказала, есть мнение, что это поздний этап постимпрессионизма, но однако же большинство исследователей сегодня считают, что это первое направление в модернизме, первая революция в живописи XX века. Это фавизм сложно назвать школой, течением. Это скорее такое временное соглашение нескольких мастеров о общих формах творчества. Вот эти мастера, они жили в одно и то же время, в одном и том же месте и вместе творили. Выделяют исследователи несколько этапов в фавизме. Во-первых, предфавизм. Да, откройте, пожалуйста, наш альбом по искусству 20 века в группе. И первая же картинка Анри Матисс «Наслаждение, покой и роскошь». Итак, предфавизм. Это 90-е годы еще 19 века. Это молодость художников и увлечение, по первой картинке вы можете это даже понять, увлечение постимпрессионизмом, увлечение Ван Гогом, Гогеном и Сезаном. Иногда этот период называют школой Шату. Шату – это пригород, где постоянно жили несколько будущих художников-фавистов, Дерен и Вламинг и Анри Матисс. Вот они познакомились в этот период. И вместе договорились о развитии, дальнейшем развитии своего творчества. Интересно, что изначально они стояли на совершенно разных творческих позициях. Например, Анри Матисс считал, что классическое наследие нужно признавать, изучать. Он никогда не отрицал влияние на себя каких-то авторитетов. А вот Вламинг, наоборот, был против любых авторитетов и считал, что творчество – это не некий эстетический эксперимент, а выход чувств. Ну вот 90-е годы – это еще только зачатки некого нового в их творчестве. Второй период фавизма – пуантилистский период, 1900-1905 года примерно. Это период применения техники пуантилизма под влиянием французских художников Сюра и Синьяка. Напомню вам, что пуантилизм – это техника рисования с помощью точек. Ну вот на картине «Наслаждение, покой и роскошь» вы как раз можете это хорошо видеть. Техника, разработанная Сюра и Синьяком в конце XIX века, их еще называют, напомню вам, неоимпрессионисты. Вот эта вот картина, которую я вам могу показать, она является такой характерной для этого этапа. Радужные цвета расплываются, превращаются в такую мозаику. Очень много, да, цвета не смешиваются, как вы видим, и очень много контрастных цветов, цветовых пятен. И уже на этой картине вы можете заметить, что идет искажение пропорций, но при этом мы все еще с вами узнаем предметы из окружающей жизни. То есть мы видим здесь людей, мы видим корабль, береговую линию, море, горы, деревья и посуду. То есть мы узнаем все эти предметы из окружающей действительности. Но они явно деформированы. Третий период в фавизме наступает летом 1905 года и связан с каталонским портом Кольлиур. Следующую картиночку найдите, пожалуйста. Анри Матисс «Открытое окно в Кольлиуре» она называется. Иногда этим городом, собственно, обозначают и сам название самого периода. Считается, что именно здесь родился и сам фавизм, то есть произошел переход от пуантилизма, от неоимпрессионизма к совершенно новой яркой манере, которая уже на следующем осеннем салоне в Париже вызовет скандал. В Кольлиуре летом 5-го года жили Матисс и Дерен. Вообще Анри Матисс, да, я забыла сказать, он таки считается лидером этого направления фавизма. В этот период формируются два основных пункта нового направления. Это отказ от тени и отказ от пуантилизма. Правда, вот первые произведения в новой технике еще такая смесь нового направления фавизма и пуантилизма. Вот «Открытое окно в Калиоре» – характерный такой пример. Посмотрите, пожалуйста, на следующую картинку. Здесь мы, опять же, обращаю ваше внимание, узнаем реальные предметы из окружающей нас действительности. Мы видим открытое окно, мы видим горшки с цветами на подоконнике и пейзаж за окном. При этом мы видим сочетание точек, да, вот в пейзаже это видно, и сочетание закрашенных ярких поверхностей. Нам совершенно ясно при этом, что цвета здесь совершенно не такие, какие были бы в реальной жизни. Розовое море, красные ставни и так далее. Очень яркая цветовая гамма – это характерный признак фавизма. Яркая и неестественная цветовая гамма, неестественная для реальной жизни. Обратите внимание на отсутствие и светотени, и перспективы. Здесь нет глубины практически, да, практически мы не видим глубины в картине. И это тоже одна из особенностей фавизма – отсутствие перспективы. Четвертый этап. Осень 1905 года. Ну, начало этого этапа считается расцвет фавизма. На салоне было представлено две картины Матисса. Вот это «Окно в Калиоре» и «Женщина в шляпке». Это следующая наша картинка, посмотрите. Эти картины вызвали фурор в обществе и дали Матиссу славу такого бунтаря, который совершенно новый стиль изобрел. Вот «Женщина в шляпке», обратите внимание, неестественные, яркие, негармоничные друг с другом цвета. Это такая вот фишечка фавизма. Яркие краски, которые дисгармонируют друг с другом. В 1906 году к фавизму примыкают все новые и новые члены, и осенний салон 1906 года собирает уже всех фавистов. Тогда же были основные принципы фавизма изложены в их сенсационной статье. Но фавизм просуществовал недолго. Распад фавизма приходится на 1908 год, именно как группы, как движение, как направление фавизм распадается, но остальные оставшиеся художники продолжают еще экспериментировать в области фавизма какое-то время. Из чего в своих исканиях фависты исходили? Вот эти вот, эта молодежь бунтарская, она протестовала даже не против буржуазного академического искусства, а против импрессионизма. Их не устраивало пассивное воспроизведение мира на полотнах импрессионистов. Они хотели большей активности, большего отхода от реальности. И поэтому они решительно отказывались вообще от реальности, как от объекта искусства. Они стремились разработать совершенно новые формы и приемы в живописи. И прежде всего, что поразило зрителей в их картинах, это диссонанс красок, эти красочные сочетания тонов. Причем художников не удовлетворяла просто интенсивность красочного тона. Они как будто нарочито их краски сталкивали друг с другом, цвета сталкивали друг с другом. По их собственному выражению, они манипулировали цветами, как капсулями с динамитом. И даже критики сами говорили, что на выставке было впечатление, что в них брошен горшок с краской. Никто совершенно не понимал из зрителей, что хотят сказать вот эти вот группы художников. И именно тогда, на первых же выставках, за ними и закрепилось название фависты от французского слова «хищный», «дикий», то есть «дикари» такие, так их называли. И даже вот их совместная выставка уже 1906 года была названа критикой «клетка хищных». Фависты, как мы видим, не до конца порвали с окружающей действительностью, на их картинах еще можно предметы из окружения найти, но вот именно краски, почему именно яркие краски стали для них основой их творческого метода? Потому что, как они считали, краски дают сильные эмоции. Как говорил Дерен, один из художников-фавистов, в 1903 году, большим заблуждением всех художников было стремление отразить минутный эффект природы и не подумать, что простая цветовая подборка приведет ум в такое же состояние, как виденный пейзаж. Но они идут и чуть дальше. Они не только изменяют цвета, но и отказываются от светотени, от перспективы, от объема и глубины. Следующую картиночку. Пролистните в нашем альбоме Анри Матисс «Красная комната». Такое характерное произведение фавизма. Они, здесь мы видим как раз и отказ от перспективы, и отказ от глубины, когда изображение становится более примитивным и похоже больше на такой красочный ковер, на узор. И хотя предметы здесь не очень деформированы, тем не менее, можно сказать, что они нужны сами по себе для художнику только для того, чтобы отразить цветовую гамму каким-то образом. То есть предметы на картине являются, прежде всего, носителями цвета. Объем, как таковой, им был не нужен, поэтому он постепенно исчезает. Они стремились к такой плоскостной декоративности. Почему фавизм так быстро прекратил свое существование как направление, как группа, да, людей? Потому что художники исчерпали те формалистические приемы, которые они использовали. Им уже стало не хватать, им стало тесно в этих рамках. И так, например, Морис Фламинг говорил, что игра чистых красок, преувеличенная оркестровка, в которую я бросился, очертя голову, меня больше не удовлетворяли. Я страдал от того, что не мог ударить сильнее, что достиг максимума интенсивности, лимитированной синим и красным, купленными у торговца красками. Некоторые художники вообще завязали с фавизмом и уже пытались как-то в других направлениях себя найти. Так, например, Дерен считал, что фавизм был ошибкой, ошибочным устремлением, и что они, по сути, во главу угла ставили какой-то формальный прием, и это ввергло их в крайность. Собственно, за это фавистов и критиковали, за то, что они превращают цветовое заполнение полотна в самоцель, что, понятно, их в итоге приводит к самоповторам, обедняет, по сути, творчество художника. Поэтому, в какой-то степени, поэтому художники и пытались уже в дальнейшем найти себя в каких-то других направлениях.